Я приветствую в нашей студии Николая Козырева. Сейчас он живет под Киевом, переселенец из Луганска, а в те времена, о которых мы сейчас будем говорить, об августе 1991 года, Николай Кузьмич был народным депутатом, самовыдвиженцем, вот я сказала это слово, выдвиженцем, народным депутатом Верховного Совета СССР последнего созыва. И вот с Николаем Кузьмичем мы хотели поговорить о том, как завершилась тогда эпоха Коммунистической партии Советского Союза. Именно в эти дни разворачивались очень драматические события, и не у всех выдержали нервы пережить это. Некоторые видные деятели решили уйти из жизни даже. Но вот как это было и что происходило? Ведь это насколько непростое решение запретить коммунистическую партию на территории всего Советского Союза. Я думаю, многие, если не большинство граждан Советского Союза, не могли себе представить этого даже в смелых фантазиях, несмотря на то, что была уже и перестройка, но все-таки коммунистическая партия, коммунисты сосредоточили даже в тот момент слишком много власти. Итак, что вы помните о тех днях? Может быть, кому пришла идея в голову запретить компартию на территории Советского Союза?
Добрый день. Ну, поскольку, если вспоминать те годы, то прежде всего надо вспомнить, что Коммунистическая партия Советского Союза была направляющей, как тогда писалось, и руководящей силой советского общества. Но на самом деле это не была партия в классическом понимании. Это был такой механизм осуществления политической власти через использование государственных органов власти. Фактически это объединение коммунистов, которое называлось партией, она срослась с государственными институтами и была идеологическим, организационным и репрессивным одновременно органом, которая стояла над государственными институтами и над правосудием, и над правоохранительными органами. То есть к тому времени эта партия пришла, почему она, собственно, пришла к развалу, к запрету, чем к этой катастрофе? Потому что в то время, ну, что называется, доруководились. Было настолько очевидным потеря авторитета и самой партии, и вообще советских органов власти, хотя бы потому, что уже прошли сроки, когда коммунизм, который был продекларирован еще Хрущевым в 1962 году...
Он не наступил, да? А в каком году должен был наступить, напомните?
В 80-е годы уже должен, годы. Да. Угу. Естественно, уже это стало в то время предметом анекдотов, насмешек и просто издевательского отношения ко всей этой идеологии, обанкротившейся окончательно. К тому же пустые полки были в магазинах, а это доконало. И таким образом партия перестала быть легитимной, она потеряла доверие. Хотя она как бы до этого и не нуждалась ни в какой легитимности, она была просто, эта легитимность или псевдолегитимность была обеспечена репрессивными органами КГБ. Вот. Но, тем не менее, ведь была уже перестройка с 1985 года, которую Горбачев инициировал. И в то время уже стало открытое общество. Это трудно, кто не знает, не жил в то время, трудно представить, какое было воодушевление. А уже если брать 88-й, 9-й, это не бесконечные митинги в Москве, вокруг московских новостей на Пушкинской площади. Там это с утра до вечера кипел город. Вот. В то время мы все выписывали газеты, журналы, которые не помещались в почтовые ящики. Настолько было все интересно, важно и вновь все это было. Поэтому вот эта открытость, с одной стороны, а с другой стороны, банкротство идеологическое, прежде всего, и как руководящего органа экономическое банкротство и политики привело к тому, что стал вопрос о запрете, но до этого стоял вопрос об отмене 6-й статьи Конституции.
Напомните, что это за статья?
Да, это статья, которая как раз и определяла, что это руководящая направляющая сила советского общества. И тем самым это конституционно обеспечивалось именно ее положение как авангарда всего руководства. А вот уже начиная с 89 года, когда были вот первые демократические выборы...
В которых вы победили да, по округу, да. Расскажите об
да,
этом
я
округе.
В Красном Луче, Антраците, 416 округ был, я в то время был... Я никогда в партии не составлял, был беспартийный, у меня было 6... партийных конкурентов, тем не менее, выбрали меня. Вот. Это уже тоже показатель того, что даже члены обкома партии прокатили. Шахтер, кавалер всех орденов шахтерские и так далее. Мой конкурент основной был. Но, тем не менее, люди в то время уже не велись на эти партийные заморочки. Вот. И когда уже вот начал работать съезд народных депутатов СССР, это было с 25 мая 1991 года, а выборы были 18 марта, кажется, вот, или 26-го, если, по-моему, 26-го. Так вот уже на этом съезде особенно прибалтийские депутаты ставили вопрос о том, что надо решать вопрос о союзе как таковом и о свободе республики, в том числе о партии как руководящем органе. Ну, а потом уже, в частности, межрегиональная депутатская группа, в которую я тоже входил, такое демократическое крыло депутатов, мы уже в программе своей записали о том, что необходимо поставить вопрос о отмене 6-й статьи Конституции. Еще тогда о запрете не стоял вопрос, потому что, ну, как бы это... Надо некие
пройти
этапы
было,
проходить.
Да,
да. Попробовать с этого. И то это было бешеное сопротивление, но, тем не менее, этот вопрос постоянно ставился. И уже потом, после... Ведь в 90 там, в 91-м году уже был пленум ЦК КПСС, который сам согласился с отменой, потому что партия посыпалась. Там была демократическая платформа КПСС. И многие коммунисты стали массово выходить просто из партии. Они увидели, что партия рассыпается, поэтому надо как-то спасать положение. Вот. И Горбачев предложил, и ему тоже очень непросто было это провести через пленум ЦК КПСС. Mm-hmm. Его там против него была очень сильная борьба. Но, тем не менее, с учетом обстоятельств, решили, что надо пойти на это. И потом съезд в феврале 91 года принял, уже съезд народных депутатов принял решение о том, что статью отменяется. И одновременно был введен пост президента СССР. Горбачев стал президентом. Он был еще генсеком, но он сложил потом себя полномочия генсека, стал президентом.
Ну, а все-таки о запрете самой коммунистической партии, если вы помните, как реагировали на такое эпохальное решение, ну, в процессе обсуждения уже, как принятого решения, коммунисты, вот ваши коллеги по парламенту, которые были членом коммунистической партии, которые не собирались, например, выходить, или даже выходили, но считали, что это слишком радикальное решение?
Ну да, это очень непросто было. Нужно сказать, что, ну, по-моему, 2500 депутатов было всего, а беспартийных там было процентов 10. Тоже не мало, но тем не менее 90% где-то, может быть, немножко больше или немножко меньше, было это кондовые коммунисты, так сказать, и очень много военных и так далее. Вот. Но, тем не менее, когда в то время уже вот пленум ЦК КПСС постановил об отмене 6-й статьи, когда она была принята, и сам запрет партии, это очень сложная вообще вещь, потому что ну, запретить это нужно иметь что-то. Запретить надо правовые основания иметь, понимаете? Вот, а не просто я сказал, я запретил. И когда это подтолкнул путч. Путч 19-21 августа. Я в то время был там, в Москве, на всех мероприятиях, так сказать, и был прямым очевидцем всех этих событий. Например, когда я вспоминаю, когда Именно в момент путч мы там собрались, межрегиональная депутатская группа собрались, и стали обсуждать повестку дня, что дальше делать, срочно созывать, а Горбачев был арестован в Форосе, и стали обсуждать, что нужно делать, как формировать повестку дня срочного созыва съезда народных депутатов, чтобы принимать соответствующие решения, то сформировали группу, там человек 12, которые поехали к Лукьянову, а он был в то время, что называется, на хозяйстве, потому что Горбачева не было, а он был...
Лукьянов возглавлял Верховный Совет, Верховный спикер, совет, так сказать, да, по-нашему. Так.
Власть была... Он был главный в то время в стране. Я был тоже в этой группе депутатской, мы, я помню, без 15:06 были возле его кабинета, над дверью были часы, а ровно в 6 часов вечера мы были в кабинете Лукьянова. Он усадил нас за длинный такой боковой стол, как обычно в важных кабинетах бывает. Есть центральный стол, где сидит хозяин, а есть возле стенки длинный боковой стол. Вот мы сели в два ряда за этим столом. И Лукьянов с мертвенно-бледным таким лицом стал беседовать с нами. Мы приехали прямо от Белого дома, где бушевало море людей. Uh-huh. Мы ему стали говорить, что там человек 1200 народу, и это восстание народа, поэтому нужно срочно что-то делать. На что Лукьянов сказал, мы с улицей говорить не будем. Uh-huh. И никаких 200 тысяч там, и 100 тысяч, и 50 тысяч там нет. У нас есть методика, с вертолета мы определяем, что толпу, сколько там людей, там не более 6 тысяч, сказал он Лукьянов. Это я хорошо помню. Это вызвало, с одной стороны, с нашей стороны, как бы смех, улыбки. А когда стали ставить вопрос именно о том, что принимать срочное решение, он сказал, что... Он начал тянуть, он же потом, как оказалось, был участником, теневым участником этого путча, поддерживал их как мог. Он стал тянуть время, нет, это невозможно, собрать и так далее. Я помню, один из нас был такой, и он, по-моему, еще живой, академик Иванов, очень известный лингвист, он аж кулаком по столу стукнул, требуя, что же вы делаете, вы же становите страну без руководства, ситуация выйдет из-под контроля. Но нужно сказать, что путч мог бы легко победить.
Почему?
Взять под контроль, потому что в их руках были все силы. Внутренние силы, вооруженные силы и так далее. Но именно раскол произошел в вооруженных силах, о чем мало кто знает. А может, вообще единицы знают. Но я точно знаю, что мы тогда, когда собирались в Верховном Совете, мы обсуждали эти вопросы, и достоверно были сведения, что маршал авиации Шапошников пригрозил Язову, а Язов был член этого ГКЧП, и была команда, и Крючков настаивал, чтобы силой разогнать всю эту...
Тут московский Майдан, да?
Да, московский Майдан. И, собственно, они были готовы пойти на жертвы и силой задавить, что называется, толпу. Но маршал Шапошников сказал, что я подниму авиацию, воздух, и не позволю вам это сделать. Ну, кроме того, там генерал Лебедев перешел, так сказать, на сторону Ельцина. То есть вот этот раскол в вооруженных силах, а он произошел потому, что, ну, очевидно, этот кризис, слишком очевидно было, что либо ты на стороне народа, либо ты на стороне обанкротившейся власти, которую надо якобы защищать. И поэтому вот только в силу этого вот решительных действий отдельных военных, я считаю, сыграло решающую роль, что ГКЧП, этот комитет защиты, так сказать, государства и партии, естественно, они не смогли победить.
Угу. Ну, а сам Анатолий Лукьянов вскоре, я так понимаю, после вашего разговора, в этот же день, 26 сентября 1991 года, был арестован. Вот такой неожиданный поворот был в его судьбе. Я напомню нашим слушателям, в эфире программы «Киев-Донбасс» Николай Козырев, народный депутат последнего созыва парламента Советского Союза, Верховного Совета СССР, избранный был в 89 году на Луганщине как самовыдвиженец, шел на выборы по округу Красный Луч Антрацит.
Да.
Вот. Николай Кузьмич, продолжим наше путешествие по истории. Коммунистическая партия Украины, как дочернее предприятие Коммунистической партии Советского Союза, прекратила свое существование 30 августа 1991 года, то есть через несколько дней после запрета на деятельность Компартии СССР. Но уже 19 июня 1993 года, всего лишь через два года, была ее деятельность возобновлена, снова разрешили органы власти тогдашней уже независимой Украины действовать коммунистам, баллотироваться. В парламенте была представлена эта партия аж до предпоследнего созыва. Та вот запрещена была Компартия 16 декабря 2015 года. Как вы считаете, насколько там правильным или ошибочным и, кстати, судьбоносным было решение властей уже независимой Украины возобновить деятельность коммунистов Коммунистической партии в Украине?
Ну, если говорить с общей, так сказать, культурно-исторической точки зрения, то, конечно, запретить надо было. Но надо было очень тщательно к этому готовиться, потому что запрещали просто как организацию, которая, так сказать, испачкала свою репутацию определенным там участием в репрессиях и так далее. Но когда возобновили ее деятельность, то это означает, что поступили просто в соответствии с законодательством, что никто не имеет вообще права запретить общественную организацию, просто запретить. Для этого нужно подготовить некие материалы. Важно было, ведь, кстати, то же самое и в России произошло, что потом Конституционный суд в России он принял половинчатое решение, осудил деятельность верхушки партии, на самом деле не запретил партию, и хотя Ельцин три указа издавал, первый указ о приостановке деятельности, потом о партийном имуществе 25-го, 6 ноября Ельцин издавал указ о запрете. А уже потом, в 1992 году, Конституционный суд принял такое половинчатое решение, и они тоже фактически легализовались, хотя были как бы запрещены. То же самое произошло и в Украине. Пошли легким, быстрым путем, так сказать, запретить, потому что вы негодяи. Но негодяи часто используют закон в свою пользу. То же самое и коммунисты. И в нас, и в России поступили так же. Почему? Потому что надо было прежде всего не просто запрещать партию, которую, как я уже сказал, на самом деле и партии-то не была в строгом смысле, а надо было собрать весь массив преступлений, которые были совершены этой партией, руководством этой партии, а ведь были миллионы людей. Я вот приведу вам цифры, выписал. Скажем, что такое «Большой террор» 1937 года? Издание указа, или вернее приказа Ежова 00447. И вот по Украине постановлялось этим приказом две категории граждан разделить, но тех, кто там кулаки, всех, кто против, по мнению тех властей, был или мог быть враждебно настроен к государству, к партии, они подлежали просто уничтожению. Вот, например, был такой план и лицензия на убийство, собственно, Харьковская область, 1500 расстрелять, 4000 на 10 лет в тюрьму. Киевская, 2000 расстрелять, 3500 в тюрьму. Винницкая, 1000 расстрелять, 3000 в тюрьму. Это первая категория, это вторая категория. Ну и так дальше. Вот таким образом был составлен план по уничтожению людей просто. Это же людоедство, понимаете? Но оформлено идеологически вот таким образом, что надо было строить социализм и коммунизм, а эти негодяи вот мешают. И поэтому надо таким образом их уничтожать. И это уничтожение людей проводилось под идеологическим, так сказать, соусом, что Это нужное дело для строительства нового общества. Как говорил Бухарин, что даже эти расстрелы, даже любые репрессии делаются во имя того, чтобы из человеческого капиталистического материала, как они тогда выражались, построить общество с новым коммунистическим материалом. Сама лексика, как вам нравится, человеческий материал. Вот. И вот это, эти действия, и надо было все задокументировать, нужно было поднять архивы, нужно было раскопать могилы, нужно было провести экспертизы необходимые и так далее, собрать свидетельские показания, документальные доказательства и так далее, и все это выложить на суд. Угу. И суд должен был признать, что совершены преступления и Сталин, и Берия, и все остальные. И вся верхушка Молотов и так далее, которые подписывали, сколько надо расстрелять, все же, это же есть документы. И только после этого надо было принимать решение о том, что это преступная на самом деле организация, которая уничтожала собственный народ, неважно для каких целей, но вы людоеды, вы уничтожали народ. И поэтому вы должны быть, вам нет места в, не только, в, так сказать, в политике, но вам нет места вообще как коммунистам, чтобы вы влияли каким-то образом на то, что как живет страна и как она должна жить дальше.
Ну, а, кстати, вы вот все время говорите, руководство партии упоминаете, ну, так как бы подчеркиваете, но ведь рядовые члены тоже отличались. Вот если взять, например, тех коммунистов, которые работали в системе ГУЛАГ, на Соловках, и эти же ужасы, которые люди там пережили, ну, не пережили на самом деле, большинство умерло. Это ведь делали не люди, которые сидели в Москве или в Петербурге или в Киеве, руководили отдельными республиканскими или всесоюзными организациями коммунистической партии.
Ну да, конечно, это рядовые как бы партийцы, но это тем не менее партийцы, которые служили в репрессивных органах и которые прямо влияли на, а то и просто совершали преступные действия. Но ведь многие коммунисты, ну, какая-нибудь доярка, который был членом партии, и который для того, чтобы местное начальство тоже прославилось, они ее выводили в героиню труда там, и так далее. Была членом обкома, она могла быть, это доярка или тракториста, и так дальше. Ну, что она совершала? То есть нельзя всех скопом одинаково наказывать. То есть речь шла о запрете, и это правильно, о запрете. Но когда, почему и приостанавливалось, кстати, неудачно вот был запрет, потому что чем руководствовался в том числе и те, кто принимал решения, и суды, потому что боялись слишком острого противоречия в обществе, слишком, это же были миллионы людей в партии, поэтому могло общество раскалываться, и ненужные конфликты, власть всегда боится конфликтов внутренних, поэтому они принимают такие решения. А если бы был вот такой суд по конкретным преступлениям, и все подняли наверх, и до общества до всего довели, и Ленина выбросили из мавзолея, которого Иван Бунин называл нравственный идиот от рождения. Понимаете, это был гениальный политический деятель, который умел организовать, захватить власть и так дальше. Но то, что он подписывал расстрелять, бить по головке беспощадно и так дальше, это же идиотизм нравственный именно, понимаете, как бы это ни было, так сказать, представлялось идеологически. Так вот, вот недостача вот этой правовой основы и необходимых действий, правовым образом, надлежащим образом оформленных, нехватка вот этого всего привела к тому, что были вот такие: запретим, разрешим.
Ну, а как вы считаете, почему Украина пошла не вот путем судебного процесса над коммунистами и окончательного запрета, а тогда еще в 90-е годы разрешила? Знаете, когда я слышу какие-то ностальгические нотки у кого-то по коммунистической системе и по коммунистам, я всегда вот рассказываю этот ужас, зафиксированный документально, который происходил на Соловках в 30-е годы, среди множества пыток, которые применяли к советским гражданам, их советские же коммунистические, не знаю, как сказать по-русски, коты по-украински, питерский трамвай. Вот что делали с людьми коммунисты на Соловках. Питерский трамвай называлась эта пытка. В помещение без окон с толстыми каменными стенами загоняли максимальное количество заключенных и закрывали дверь на замок. Утром мертвые люди, задохнувшиеся без кислорода, стояли как живые. Вот был бы такой процесс, действительно, я согласна с вами, и, возможно, история Украины пошла бы другим путем. То есть я еще раз повторю вопрос. На ваш взгляд, какое влияние имело вот это решение о возобновлении деятельности Коммунистической партии Украины на территории независимой уже Украины? Что бы было, если бы коммунистам не разрешили все-таки вернуться к власти?
Ну, я думаю, что если бы вот это произошло, более решительное действие, более грамотное, юридически грамотное действие по запрету Компартии, то, очевидно, мы более быстро пришли бы к более эффективной власти, светской, так сказать, власти и более эффективной работе парламента, прежде всего. Вот. Возможно, я вполне допускаю, что было бы так. А так, естественно, когда преступники не названы преступниками, то это всегда приводит к моральной деградации общества, к юридической правовой деградации общества и к тому, что мы имеем вот сейчас. Сегодня у нас дефицит права, правосознания, права. У нас можно Конституцию нарушать даже президенту. Можно парламент каждый день нарушает Конституцию даже этим кнопочным голосованием. Понимаете, мы легко покупаем голоса на выборах, наша власть покупает. Причем, что удивительно, я сказал о правовой деградации, деградации правосознания, это ведь выражается прямо в чем? Вот, скажем, мы есть факты гречки, так сказать, Гречкосеев и покупки голосов. Но потом ЦИК принимает решение. Это не повлияло на окончательный результат. Слушайте, идиоты, как не повлияло? Вы, во-первых, разложили мораль общественную. И вопрос квалификации правовой. Исказить даже ничтожно малым образом... дать человеку искажать результаты голосования, это означает подрывать конституционный строй страны, государства. Это должно быть тяжкое преступление. Понимаете? 15 лет нужно за это давать, а не журить, и тем более даже уголовных дел не возбуждать. Поэтому это вот свидетельство все того, что мы не сделали там того, не сделали там того, а потом мы сами теряем сами себя. Мы теряем моральные критерии, как мы должны действовать, мы теряем политические и правовые критерии. И в конце концов потом это сказывается и на экономике в том числе. Вот что означает не своевременно принимать нужные решения.
Это программа «Киев-Донбасс» на Громадском радио. В студии у нас Николай Козырев, народный депутат последнего созыва Верховного Совета Верховного Совета СССР. И мы говорили о таких горячих, вспоминали о горячих днях августа 1991 года, когда вот 26 августа, в частности, Верховный Совет СССР запретил деятельность Коммунистической партии на территории всего Советского Союза.